Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И эти наши передачи воскресные всегда посвящены, в таком очень широком плане, теме «Христианин в обществе». И вот сегодня я очень-очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью Ирину Константиновну Языкову. Ирина Константиновна, добрый вечер воскресный.
Добрый вечер.
С праздником Святой Троицы, да. С Пятидесятницей вас. И вас, дорогие друзья, с праздником.
Да.
Ирину Константиновну слушатели прекрасно знают, потому что вы частый гость в этой студии. Но я все-таки скажу, что Ирина Константиновна – искусствовед, кандидат культурологии, автор известнейших монографий «Богословие иконы» и «Сетворю все новое икона в 20 веке». И вообще-то человек, который очень вот так подробно изучал и изучает, наверное, до сих пор иконопись в 20 веке, вот эту вот как бы в новейшее время. Также Ирина Константиновна – член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии. И преподаватель Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Автор множества лекций, многие из которых можно в интернете найти. Например, на сайте журнала «Фома», вот, я знаю, они есть. Ирина Константиновна, еще раз добрый вечер. Рада вас очень видеть.
Добрый вечер, добрый вечер всем.
Уж коль скоро сегодня у нас праздник Святой Троицы, конечно, наверное, было бы совсем неправильно не начать разговор с образа преподобного Андрея Рублева, да, вот с Троицы Андрея Рублева. Хотелось спросить, чем эта икона дорога вот лично для вас? Вы много, конечно, и писали, и говорили о том, чем эта икона вообще в принципе важна для церковного искусства, да и вообще для искусства. Там, конечно, огромное количество разных смыслов заложено, но мне хотелось спросить вот в таком немножко личном аспекте. Вот вы, наверное, всю жизнь с этой иконой как бы так живете, ее исследуете, изучаете. Вот чем она для вас важна? Может быть, что-то вот новое вы в ней открываете с течением времени?
Безусловно, это одна из величайших икон, созданных когда-либо человечеством. И, конечно, икона, связанная с именем, наверное, самого известного знаменитого русского иконописца, преподобного Андрея Рублева, наследие которого, в общем-то, нас дошло в очень малом числе, собственно говоря. Достоверно мы можем сказать, что именно эта икона и фрески в Успенском соборе города Владимира. Даже знаменитый Звенигородский чин, который всегда приписывался Андрею Рублеву, в последнее время специалисты, искусствоведы, в общем, оспаривают его авторство и считаются, что это другой мастер. Здесь можно спорить, но в любом случае достоверно известно, что вот икона Андрея Рублева, она никуда не двигалась с места, она всегда была Троице Сергиевой Лавре, по всем документам монастырским она по всем описям проходит, поэтому здесь мы точно можем сказать, что это преподобный Андрей Рублев. Естественно, после уже закрытия лавры ее перенесли в реставрационную мастерскую, долго над ней работали, это очень важно, потому что она была записана неоднократно, до 5 слоев точно было снято разных записей, и вот реставраторы наконец открыли ее вот в таком виде, можно сказать, не в первозданном, потому что многое утрачено, к сожалению, потому что древние записи, так называемые поновления, они тоже наносили ущерб образу. Немножко он так. Но, тем не менее, основную замысел Рублева мы видим, а в этом замысле, собственно, и вся суть. Мало того, что это, как сами реставраторы, которые ее реставрировали, вот первое раскрытие вообще было в 1904 году, и Гурьянов сказал, что когда он открыл маленький кусочек, он увидел райские краски. Действительно, райские краски. Это золото, голубец, зелень, пурпур и так далее, багряный цвет, вот, пурпур, вот, темно-красный. Ну, действительно, это райские краски. Но там удивительный замысел. Эта икона не только величайшее произведение искусства, это еще богословское произведение, потому что, во-первых, Рублев практически первый, ну, в миниатюрах это встречалось, где-то там в прикладном искусстве, когда не было места, может быть, трех ангелов рисовали без гостеприимства Авраама, потому что изначально это сюжет гостеприимства Авраама, когда к праведному Аврааму и его жене Саре приходят три путника, ангел, значит, посланник, то есть они в обличии, так сказать, человеческом пришли, ну вот, и потом оказалось, что это посещение Божье, вот, и так и рисовали Авраам и Сару, они угощают там, в некоторых местах даже вот в ранних совсем вот катакомбах вообще они как юноши без крыльев и так далее, вот. А Рублев сосредоточил внимание именно на этом посещении. Вот там нет Авраама и Сары, они как бы подразумеваются, но их нет, потому что, ну, к этому времени вообще все уже сюжет прекрасно знали. Вот, и он сосредоточивает внимание именно на божественном посещении, что это. И поэтому он так это все тонко сделал, и это практически, ну, как я всегда своим студентам объясняю, это такой авангард 15 века, так никто не делал. Вот, то есть это такая новизна, но новизна не которая разрушает традицию, а новизна, которая открывает глубь этой традиции, глубину. Вот, поэтому для меня это еще и величайшее богословское произведение. Там символически, ну, практически зашифровано, ну, даже не зашифровано, это неправильное слово, наоборот, явлено учение о Троице, то, как Церковь понимает учение о Троице, как Церковь понимает христологию, учение о Христе, да, сотериологию, учение спасения. То есть сейчас я, конечно, не буду в это углубляться, но для меня лично, потому что я занимаюсь, помимо всего прочего, еще богословием иконы, потому что иконы – это не просто молитвенный образ, да, это помощь нам молитве, но это еще и такой богословский текст в художественной форме. Поэтому, конечно, в этом смысле икона Андрея Рублева, вот она именно и художественное величайшее произведение, и, конечно, богословское.
Ирина Константиновна, ну вот вы занимались, вы в 81-м году, если не ошибаюсь, окончили МГУ, да, вот отделение искусств исторического факультета, и вообще вот хотелось спросить, что значило для искусствоведа заниматься иконописью вот в те времена, потому что понятно, что это был, ну, с одной стороны, как бы излет от советской эпохи, с другой стороны, ну, это были такие довольно темные времена. Вот я слушал один из ваших рассказов про то, как там арестовывали очень многих в то время, вот эти андроповские годы. Ну, вот насколько вообще это было, ну, не то что безопасно, но не знаю, как сказать. То есть чем ради этого приходилось жертвовать?
Ну, знаете, во-первых, мне повезло. У меня был прекрасный учитель, моя преподавательница Ольга Сигизмундовна Попова, вот, которая занималась, конечно, больше Византией, но она как бы была человеком очень широких таких знаний. Она даже у нас какое-то одно время и средние века европейские вела. Вот, когда не было преподавателя. Ну, и древнерусская она, конечно, хорошо знала. И она была человеком верующим. Я к этому времени тоже уже была верующим. Вообще, я верующая с детства, но всегда в подростковом возрасте такой период, когда я от бабушки вырвалась и, так сказать, бунтовала против веры. А потом я снова вернулась, и уже где-то вот середина, наверное, своей учебы поняла, что... Да, я буду, ну, вернее, даже, может быть, с начала учебы я буду заниматься. Сначала думала, что чистой наукой, а потом я поняла, что наука, которой я хочу заниматься, она связана с верой, и тут, как говорится, никуда не денешься. Вот, поэтому я стала углубляться и в это, и там читать Евангелие, ходить в храм, там, на литургии и так далее. Вот. И, конечно, это были суровые времена, потому что идеология... Хотя уже половина людей в нее не верила, даже, может быть, больше половины, но формально соблюдалась. Поэтому там активных верующих очень преследовали. особенно тех, которые там не просто там пришел, ушел, а молодежь хотела вместе там обсуждать, там читать Евангелие, там молиться вместе, куда-то ездить в паломничество вместе. Вот это все преследовалось, потому что это считалось такая религиозная активность, которая, ну, в общем, часто даже приводила к таким серьезным последствиям. Вот. Но, понимаете, тяга была настолько тогда вот к вере великая, потому что действительно жить в какой-то ложной идеологии уже невозможно было, жить без смысла жизни невозможно. Вот. А церковь давала эту возможность, вот действительно отвечала на многие вопросы. И потом тогда, несмотря на то, что были суровые такие, ну, суровая цензура, в общем, было много самиздата, тамиздата. Мы читали какие-то вещи, которые были запрещены для других людей, да. Но вот поскольку у нас были такие учителя, и Ольга Сигизмундовна была, может быть, самой яркой из них, но не единственная, вот, то есть, конечно, мы росли вот в такой, я считаю, счастливой атмосфере, mm-hmm. то есть попали в такие, ну, в хорошие руки. Вот, Сергей Сергеевич Аверинцев. Вот я помню, что первую свою книжку, самиздатскую, я тоже к самиздату имела отношение, перепечатала именно его статьи, вот, которые, в общем, были официально напечатаны, но их было мало, очень маленький тираж, они были недоступны в библиотеке, а хотелось иметь. И вот сегодня это даже смешно, перепечатывать Аверинцева, да? Но даже это было не всем доступно, понимаете? Поэтому, конечно, когда мы общались, молодые, с такими людьми, Наталья Леонидовна Трауберг, да, которая вообще переводила Льюиса, mm-hmm. Честертона, это тоже yeah. расходилось сначала в самиздате. Вот. Вот эти люди, и мы видели, что люди такой высокой культуры, достоинства, они при этом верующие, конечно, молодежь к ним тянулась. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, суровые времена, с другой стороны, я их вспоминаю с большой теплотой, потому что я благодарна всем этим людям, с которыми я общалась.
Ну, а самиздатом вы занимались еще с детства, насколько я понимаю, когда переписывали Евангелие.
Ну, можно сказать, это бабушка моя занималась самиздатом, потому что тогда вообще не было никаких возможностей достать Евангелие, потому что первый тираж вообще патриархийный, он же был напечатан чуть не в 70-м году, вот, поэтому были только какие-то дореволюционные издания, вот, да, молитвословов не было, вот, и бабушка меня просила переписывать там Евангелие, молитвы, в школьную тетрадочку, какие-то благочестивые истории, вот это я помню с детства.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, директор Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии. А нашим слушателям Ирина Константиновна хорошо известный специалист по иконописи, по живописи, автор множества лекций и частый гость на радио «Вера». А у микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Ирина Константиновна, я все-таки вот заострила бы внимание на этом моменте, ведь интерес к иконе, к церковному искусству, если мы говорим про церковь, он как-то все-таки сколыхнулся в 90-х годах по понятным причинам, уже массовый такой интерес к церкви, к церковному искусству, к той же Троице Рублева. Он все-таки возник, понятно, когда уже вот советское время, оно изжило свое, и началось какое-то новое время интереса к церкви. Но в вашем случае, когда ты переписываешь Евангелие, когда ты читаешь избранные статьи Аверинцева как что-то такое драгоценное, они драгоценности есть, но сейчас это для нас уже все-таки общедоступно, и когда ты начинаешь продвигать церковную тему в советское время, это же чистое такое исповедничество и подвижничество, и несмотря на то, что вы говорите, что это очень радостное было время, это было время такого драгоценного опыта для вас, надо понимать, что, скорее всего, оно было сопряжено с серьезными трудностями. Это все-таки противодействие вот такой советской системе, в основе которой лежит, ну, борьба с церковью, так или иначе.
Борьба с властью. не с церковью, борьба с властью.
Я имею в виду вот со стороны власти борьба с церковью.
А, ну да, 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 противодействие, да, 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 конечно. Ну, вы знаете, мы-то как бы окрылённые вот как бы обретением веры, мы сначала вообще об этом не думали. Вот, мы хотели, ну, действительно, это изучать, может быть, изучать и знакомиться с тем, что запрещено, да, вот запрещают, а мы все равно достанем. Угу. А, вот нельзя читать, там мы перепечатаем.
То есть в этом тоже есть какой-то дух противоречия?
Ну, это не противоречие, это скорее, знаете, ну, молодые люди особенно жаждут подлинности.
И правды.
Да? Правды. Угу. И когда им запрещают, они наоборот, это, так сказать, рождает дух не противоречия, а все равно я достану, угу, а все равно это будет, да, а все равно я узнаю. Вот. И молодому человеку особенно трудно жить вот в таких железных рамках, угу, туда не ходи, об этом не думай, угу, это не читай и так далее. Конечно, мы, ну, не чувствовали, что мы диссиденты какие-то там политические, mm-hmm, хотя нас называли религиозными диссидентами, да, вот. Но, понимаете, так воспринимала власть. Вот, например, одного моего знакомого посадили только за то, что в музее Коломенское он вел молодежный клуб, который назывался «Под шатром». И там собиралась молодежь, которая читала друг другу лекции. Вот я читала лекции по иконе, кто-то читал по древнерусской архитектуре, кто-то приносил записи церковных хоров, мы разбирали, значит, церковную музыку слушали. Мы ездили по подмосковным храмам, которые были разрушены, и смотрели их, и кто-то готовил доклад, и вот про историю этого храма. Разве это преступление? Но это оказалось преступлением со стороны власти. И этого молодого человека посадили. Я не буду сейчас называть, uh-huh, его имя. Uh-huh. Ну, вот кто знает, тот знает, неважно. Uh-huh. Важно, что вот человеку вменили, что он собирает вот какую-то подпольную молодежную группу. Но она даже не была подпольной. Она была при их музее.
Да.
Понимаете?
Uh-huh. Ну, такой технический вопрос. Сейчас в эпоху интернета информацию об иконах, да, можно все-таки найти как-то, ну, понятно, просто в поисковой строке вбить интересующиеся вопросы, все-таки что-то узнать. А тогда, когда это было вообще все запрещено, и даже религиозные знания получали из атеистической литературы, очень
именно,
часто,
конечно,
священники нам об этом рассказывают. Хочешь узнать?
Словарь атеиста стоял на первом месте.
Иди, пойди, словарь атеиста. Как вы добывали вот эти вот ценнейшие знания о древних каких-то вот этих творениях Андрея Рублева, там, Дионисия, мы знаем, еще что-то? Как вы вытаскивали вот эти вот жемчужины?
Нет, ну, научные статьи-то существовали. Другое дело, что в научном мире тоже была своя цензура.
Конечно.
Например, нельзя было сказать «православная икона». Это был памятник древней русской культуры.
Культура.
Или памятник, угу, византийской, угу, культуры. То есть, да, даже если цитировалось там литургия или Евангелие, потому что икона связана с литургией, и, в конце концов, даже иллюстрирует Евангелие, то это нужно было делать очень минимально, только на церковно-славянском, который половина людям, читателям, непонятен, и так далее. Да? Ну, конечно, благодаря нашим учителям, которые все-таки имели связи даже с иностранными, ну, школами там научными и так далее, да, вот мы знали, что на Западе, например, как наука развивается, она развивалась. Вот я помню, что когда я занялась, я один из своих таких первых серьезных рефератов писал по Феофану Греку, и мне Ольга Сигизмундовна сказала: ну, Феофана Грека нельзя понять без исихазма. Вот, пожалуйста, тебе работа Мейндорфа. Вот.
Прекрасно.
А она с ним была знакома. Вот, пожалуйста, ознакомься. Вот. И как, где-то уже в византийском временнике какие-то статьи отдельно Мейндорфа уже проскакивали. Вот. То есть это просачивалось, mm-hmm, да, просачивалось. Но повторяю, что научный мир, он же не очень большой, и поэтому иногда это оставалось внутри научного мира. Mm-hmm. А мы старались как бы просветительством заниматься. Вот чем мы занимались в этом клубе, да, при Коломенском? Мы рассказывали людям, ну, еще будучи студентами, вот, ну, он продлился еще и после, там, где-то 80, ну, хотя нет, наверное, его, наверное, в 81-м-то как раз и посадили, ну, вот. Ну, вот мы еще были студентами, да, и мы старались вот эти знания, которые мы сами там по крупиночкам добывали, рассказывать другим людям, которые, может быть, не причастны там, к гуманитарной области, да, потому что туда сходила разная молодежь, и не молодежь к нам приходила. И это, в конце концов, даже как-то популярным стало. И когда оно стало популярным, конечно, власти решили это пресечь. Что это такое? Распространение религиозных взглядов. Хотя, ну, это были и научные взгляды.
Угу.
Рассказать про Рублёва — это что, религиозно или научно?
Угу.
То есть, понимаете, это... Ну, для мракобесных властей, конечно, любое упоминание было, значит, связь с религией.
Ну, надо сказать, Тарковский фильмы снимал, это все-таки хорошо очень было.
Да, но при этом его фильм «Андрей Рублев» пролежал несколько лет на полке.
Пролежал, да.
Он же в конце 60-х снял, а только в 70-х его выпустили. Я вот сейчас даты точно не могу назвать.
Да. В 74-м, если не ошибаюсь.
Да, ну вот.
Ирина Константиновна, а когда вы занялись, ну, вот, скажем так, современной иконописью? Потому что вот ваша диссертация, да, в 2005 году, она уже была посвящена именно иконе 20 века. Как это получилось, что вы занялись этой темой? И, ну, вот насколько она для вас сейчас важна?
Ну, я продолжаю заниматься этой темой, потому что я считаю, что это очень важно для церкви. Наше наследие не только в прошлом, да, но церковь – живой организм, она развивается, значит, развивается ее искусство, и иконопись, сейчас много хороших иконописцев. Ну, опять же, вот в этой христианской среде, такое, она, конечно, была в советское время полуподпольной, понятно, да, мы общались часто на квартирах, там, в мастерских художников, стали появляться иконописцы, я с ними знакомилась, мне это было очень интересно, как продолжается эта традиция. Вот. А в 89-м году я тогда работала на Варварке, это был вот эти храмы, которые сейчас отданы церкви, это было общество охраны памятников. Вот, лекционный зал, выставочный зал. Вот, мы решили сделать... Ко мне пришли иконописцы знакомые и, значит, предложили сделать выставку, первую выставку современной иконы. Вот ровно в 88-м году было крещение, тысячелетие крещения Руси, вот как бы этот поворот, да, уже отказ от гонений на церковь, а они же продолжались, в общем, практически до 85-го года. Ну, вот, даже до 87-го, в 87-м году стали выпускать только людей. Ну, то есть при Горбачёве еще шла эта инерция, вот этот каток. Вот. И вот буквально на следующий год после вот этого торжественного празднования, я помню это торжественное празднование, огромную толпу, которые смотрят богослужение в первый раз на экране, потому что никто не вмещается в храмы, даже за пределами монастыря стояли, это я все хорошо помню. Вот. И действительно какой-то подъем был, и мое начальство согласилось. Интересно, что за три года до этого мы делали выставку такого религиозного художника, но он нонконформист, ну, может быть, сейчас не все его знают, очень хороший, Александра Харитонова. Так нам тут же позвонили из горкома и сказали срочно снять эту, горком партии, срочно снять эту выставку, потому что там какие-то, значит, религиозные символы. Вот три года, даже меньше прошло, вот, и... Нам разрешили сделать не то, что там религиозного художника, который к церкви, ну, не церковный, он такой фантазийный. Вот. Нам уже разрешили сделать вот эту выставку. И когда я стала эту выставку, ну, мы сделали там с Александром Соколовым, с отцом Анатолием Болгиным мы делали, ну, вот, то я поняла, что вообще это огромный пласт. Это огромный пласт культуры, который вот был незамечен, а сейчас он выходит... на поверхность, и этим надо заниматься. Вот с этого времени я серьезно этим занялась. 89-й год. Интересно, вот Господь, Он дает всякие знаки. Первая выставка древней иконы, вот когда было открытие в начале 20 века иконы, была на той же улице Варварка в гостином дворе, только напротив. Вот. А первая выставка современной иконы, вот, через вот в 13-й год и 89-й год, да, ну, меньше, чем век прошел, вот, на той же улице, на другой стороне, вот, в церкви Знаменском соборе. Это очень удивительно. То есть тоже было открытие иконы, но что современная икона существует. Несмотря на все это давление, церковная культура сохранилась и развивалась.
Ну, ну да, что и знали? Какая-то преемственность, ну,
да,
сохранилась. Преемственность.
Ну, знали Марию Николаевну Соколову, да, Монахиню, Юлианию. Да, да. Ну, все-таки она была уже известна. Угу. А всех остальных художников не знали.
Архимандрита Зенона.
Архимандрита Зенона, потому что он восстанавливал Данилов монастырь. Угу. Вот. А здесь было, ну, я не знаю, там, ну, 25 художников точно было представлено. И около 100 икон.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, преподаватель Библейско-богословского института святого апостола Андрея, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Поздравляем вас с праздником Святой Троицы. С радостью напоминаем вам, что у нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии. Известный специалист, ученый по иконописи, по живописи, автор множества лекций. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Вы знаете, в конце первой части нашей программы мы много говорили об иконе, что понятно, и я все-таки хотела спросить, я вообще шла, если честно, в каком-то смысле с этим вопросом сюда. Вот расскажу. Мне в детстве мама очень много рассказывала, как нужно писать иконы. Мы очень много уделяли этому внимания, и как-то я так впитала в себя, что прекрасные древние художники, так называемые богомазы, да, которых имен мы не знаем, это просто, ну, допустим, подмастерье того же Андрея Рублева, так или иначе была, они писали иконы так или иначе по одной традиции. То есть ты какое-то время постишься, ты молишься, ты пребываешь в некой аскезе, и потом ты соприкасаешься вот с такой высотой, как написание иконы. То есть это вообще считался, ну, высший пилотаж. И как-то мне казалось, что так всегда и есть, так и сегодня есть. Наверное, так продолжаются, значит, писаться иконы, пока мы не приехали в Грецию, в какой-то монастырь, и нас просто впустили в мастерскую, и я увидела, это было такое, знаете, падение с неба на землю. Я увидела, как это происходит в производственном масштабе, когда люди, понятно, я это не осуждение, ни в коем случае там никакая не критика, просто это наша реальность. Ну, просто вот быстро-быстро пишут иконы одну за одной. Тут же кофе, понятно, там где-то греки курят, там где-то не прямо здесь, но тут же сходил, покурил там. То есть, ну, никаких проблем, это некое ремесло, и понятно почему, потому что нужно писать много, иконописцев мало, это все ясно. Но у нас есть и продолжаются традиции прекрасные там иконописных школ, в том числе там в Лавре. Мы знаем, что все-таки как-то пытаются сейчас оставить некоторые традиции написания икон такими, какие они были там еще какое-то столетие, там, я не знаю, назад. Но в чем мой вопрос, Ирина Константиновна? Понятно, что сейчас иконописец не может там поститься полгода, чтобы потом написать икону, находиться там в тяжелой такой аскезе, особенно если он семейный человек. Все понятно. То есть и мы тут, в конце концов, вечером воскресенья тоже пишем какие-то, да, такие портреты наших современников, и нам неплохо бы тоже, наверное, по этой логике поститься пару дней перед эфирами, но никто этого не делает, понятно, потому что, дай бог, если помолиться успеешь. Ну, то есть, что нужно соблюдать, хотя бы какой минимум нужно соблюдать, на ваш взгляд, современному иконописцу, чтобы все-таки культура, вот это вот дух иконописи, он все-таки хоть в какой-то мере сохранялся? Простите меня, что я так долго и расплывчато задавала свой вопрос.
Нет-нет, вопрос очень хороший, правильный. Дело в том, что я вам скажу, конечно, это немножко миф, который создали искусствоведы. Всё-таки вообще миф. Искусствоведы создали очень много мифов, именно не желая того, а вот как бы открывая икону, романтизируя все это и так далее. А когда меня спрашивают, а Рублев постился или молился, вот когда написал «Троицу»? Ну, во-первых, он как монах постился и молился.
Конечно.
Это был его образ,
да,
жизни.
Образ жизни.
Образ жизни. Поэтому ему специально не нужно было, ну, может быть, как сказано в одном там описании, что он долго сидел перед старыми образами, да. То есть как бы он входил, размышлял, да, то есть, наверное, молитвенно размышлял над старыми образами, потому что всегда смотрели, ну, что делали предшественники, да, вот. Конечно, иконопись особое искусство в том смысле, что ну, иконописец не пишет этот мир, да, он все-таки пишет мир преображенный. Это вот как у апостола Павла: «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В нашем опыте, ну, там, скажем, у какого-нибудь боговица Андрея Рублева, который всю жизнь этому посвятил, может быть, это и есть какое-то понимание рая, там, понимая святости, преображенности, теозиса и всех этих высоких вещей, да. Вот. А обычного человека, конечно, нет. Но ведь в древности учили иконе очень постепенно, да. Отец Зенон, например, до сих пор говорит, что иконописец должен учиться не менее 15 лет. Ну, вот как раньше, брали подмастерье.
Сначала врач.
Мыл там кисти, растирал краски, готовил потом доску, потом что-то ему так
доверяли. Его не допускали к иконе.
Конечно, его не допускали. То есть он созревал, но он созревал внутри этой среды, вот. Конечно, для иконописца и для древнего и современного молитва – первое дело, да, но это для верующего, любого человека молитва. Без веры просто нельзя браться за иконопись. Я знаю людей, которые и без веры хотят писать иконы. Например, известный иконописец и богослов Леонид Александрович Успенский, книгу которого сейчас читаю, первую свою икону написал на спор со своим другом Григорием Кругом. Он тогда еще не был даже монахом, Григорий Круг, но был уже глубоко верующим. А Леонид Успенский просто учился вместе с ним там в Академии художеств. Вот. И он сказал: да я вот не верующий человек, да я на спор напишу икону. Я не знаю, сохранилась эта икона или нет, но в результате всего он все равно стал верующим и стал писать иконы, и еще написал замечательную книжку богословия «Иконы православной церкви». Поэтому, конечно, такое встречается. Но чаще всего, если человек этим занимается, он рано или поздно приходит к вере. Вот. Конечно, нужен литургический опыт. Если человек не участвует в литургии, он тоже не понимает икону. Но он может скопировать икону. Большей частью современные иконописцы, вот эти богомазы, они просто копируют образцы. Но в древности вообще не было копий. В древности были списки. Вот посмотрите, там, я не знаю, там 100 владимирских поставьте рядом, и вы увидите, что все они ориентировались на древнюю, и нет ни одной копии. Да?
Точно.
Там в 17 веке еще там увлекались этим под западным влиянием. Есть такие почти близкие, очень близкие. Вот. Но такой задачи не было. Вот. Поэтому для иконописца, конечно, нужна жизнь церковная. А она подразумевает и молитву, и посты, и углубление, да, и чтение Священного Писания, там, чтение святых отцов. То есть это целый комплекс, который и, собственно, и готовит человека, ну и профессиональное мастерство. То, что вы описали в Греции, было и у нас. Пожалуйста, палешане тоже так целыми семьями делали. Один писал там лички, другой писал там доличное письмо палаты, третий там был знаменчиком, рисовал. То есть это такое производство уже на поток. Ну, это ширпотреб. Здесь, конечно, хорошего чего-то, может быть, и не будет создано. Ну, вот. А серьезные иконы, конечно, люди писали, вдумываясь, там, молясь и так далее, да. Не специально там, вот они не молились, не молились много лет, а потом замолились и написали шедевр. Это так не бывает. Угу. Так что здесь золотая середина должна быть.
Но при этом мы понимаем, что Дух Святой может передавать и маленькая картонная иконочка, то есть, да?
Безусловно.
Бог, Дух Божий дышит там, где хочет.
Безусловно. Кстати, много спорили вообще, вот отец Зенон, например, противник полиграфических икон, потому что он говорит, что икона теряет свою уникальность. Но это все равно, что, ну, зачем вам молиться? Запишите молитвенное правило на магнитофон и слушайте его, да? То есть, ну, в наш 20-21 уже век так люди делают часто,
конечно, да.
Так сказать, молитвенное правило по дороге там на машине слушают и так далее. Но мы понимаем, что это не совсем та молитва, которую хочет Бог, да? Кто-то за нас молится, а мы... Вот, поэтому здесь, конечно, много таких подводных камней. Но икона, скажем, ну, хорошая полиграфическая икона Троицы для молитвы ничем не хуже, чем сама икона, да, которая находится в Третьяковской галерее. Да. Ну, сейчас она передается. Но дело в том, что по Седьмому Вселенскому собору мы поклоняемся не доске и краскам, а тому образу, который написан на этой доске этими красками.
Первому образу, да.
Да, образу, то есть образу. Угу. Понимаете, мы... Вот для культуры важен артефакт. Вот эта древняя доска, эти краски и так далее, и так далее. А для церкви, для молитвы, для духовного опыта важен образ. Вот. А образ виден и на даже на картонной полиграфической иконе. И потом даже не обязательно, вы сказали, что даже дух дышит в картонной иконочке. Отец Павел Флоренский говорил, что икона или больше искусства, или меньше искусства. Что это такое? То есть в иконе даже самый простой, если вложена молитва, ну, какая-нибудь там краснушка, какая-нибудь деревенская икона, да, вот, в ней, ну, вложена молитва, это передается, и это не шедевр никак, это с точки зрения искусства ничто, вот, а с точки зрения молитвы и духовного опыта это высоко может быть, понимаете, тут надо различать.
А вот можно я как раз тогда уж спрошу, вообще икона какое место занимает вот, ну, в вашей, скажем, системе ценностей, как, ну, вот как христианки, да? Потому что понятно же, что в целом для молитвы икона – это не обязательный такой, не обязательное условие.
Но важный.
Как, вот, уж я не помню, кто это сказал, но это многие говорят, что... Вот там встаешь на молитву, закрой глаза, встань перед иконой и закрой глаза.
Ну да, получается, молиться. Зачем тогда иконы, если я стою с закрытыми глазами?
Да, то есть понятно, что, ну, известны все, как сказать, аргументы, да, и богословские, что это доказательство воплощения Господа, да, ну, не то, что доказательство, а свидетельство.
Свидетельство, да.
Вот, и понятно, что икона позволяет сконцентрироваться на молитве, вот в этот начальный момент собрать, как бы, вот, какие-то духовные, что ли, силы человека, вот так сконцентрировать их. Но, тем не менее, вот лично для вас, вот вы занимаетесь иконой всю свою жизнь. Вот какое место в вашей жизни духовной, что ли, она занимает? Вот как бы вы ее обозначили?
Ну, конечно, у меня дома есть иконы, и я... стою на молитву перед иконами. У меня есть любимые образы. Ну, скажем, перед Троицей я ее так много изучала, и для меня она, прежде всего, богословие, ну, и, конечно, великое произведение искусства. Скажем, я не стою. А вот перед, скажем, образом Звенигородского Спаса я люблю молиться, потому что в нем как-то... вся какая-то человеческая, божественная природа Христа прям очень ярко выражена. Вот. Или, например, мне очень нравится, тоже у меня есть репродукция, опять это все репродукция, естественно, вот, и это мне не мешает. Вот. Они даже не писаны, хотя есть и писанные иконы у меня дома. Вот. Ну, и, например, репродукция замечательной иконы современного иконописца, к сожалению, уже ушедшего, вот я его вспоминала, Александра Соколова. Вот. «Не рыдай мне, мать». Мне кажется, это очень глубокий образ, это вообще образ глубокий, а он его исполнил, ну, просто совершенно. Просто в совершенстве. Вот. И особенно, когда я вспоминаю, там, молюсь за своих усопших, вот, то я смотрю на этот образ. То есть, понимаете, икона – помощь в молитве. Это не обязательное условие, но важное. Вот правильно вы сказали, важное. Вот. Ну, кто-то может молиться без иконы, кто-то может молиться с иконами. Вот единственное, что меня всегда немножко раздражает, ну, это и у моих знакомых есть, вот когда приходишь, такой огромный-огромный иконостас, маленькие иконочки, вот это из такого паломничества я привез из такого. И вот тогда много образов, то как бы рассеивается внимание. Наоборот, как бы они... Мне кажется, должно быть немного образов, но они любимые. Вот Серафим Саровский, у меня есть писанная иконочка, замечательная, потому что любимый святой. Вот. В Греции мне, то есть в Грузии мне подарили Гаврила Ургебадзе, тоже я его очень люблю, тоже у меня он стоит. То есть вот личное отношение с святыми, да, или образ, который тебе что-то открывает в душе. Вот я думаю, что вот это важно, ну, для меня, по крайней мере.
Угу.
Вот немного икон, ну, вот моя святая есть маленькая иконочка, тоже написанная.
Угу. Ирина Константиновна, простите меня за такой бестактный вопрос, но очень хочется тоже его спросить, задать. У вас нету некой такой профессиональной деформации, знаете, когда дарят тебе икону, и ты в первую очередь смотришь на нее как профессионал, а потом уже смотришь на нее как на икону?
К сожалению, есть, к сожалению. Даже на меня некоторые мои знакомые очень обижаются, когда они привозят из паломничества какую-нибудь икону и говорят, вот посмотри, какой образ я смотрю и вижу.
Все недостатки технические.
Да, и технические, и вот, например, поздние иконы. Но я понимаю, что иконопись развивалась, и, скажем, синодальный период, ну, писали, как писали, да, там...
Живоподобно,
вот эти, да? Да. Вот, и мои коллеги, например, которые изучают этот период, они говорят, нет, ты зря критикуешь, там такая там высота и глубина, и ля-ля-ля. Может быть, правда, высота и глубина. Но я люблю древние образы, и меня, например, вот такие академические образы не трогают, да, или, например, ну, какие-то, наоборот, барочные образы, где много завитушек и много тоже как-то не трогают, вот. Ну, и современные иконы бывают, ну, такие, ну, не то, что там молиться, а просто смотреть на них не хочется. А человек говорит, как красиво, ну, кому что нравится.
Вы просто когда сказали про икону старца Гавриила Ургебадзе, я думаю, какие смелые люди, это же как можно было решиться подарить вам икону, я бы не решилась. Ну, потому что это же надо очень хорошо разбираться в ней, чтобы подарить ее вам. А вам ближе академическая живопись или все-таки канон?
Канон, конечно. Ну, то есть византийская древнерусская традиция, так скажем. Хотя, понимаете, вот тоже нельзя ограничиваться только этим, потому что в современной иконописи есть немало интересных иконописцев, у которых уже такая, ну, как это называется, теперь уже принято, авторский стиль, авторская манера. Вот, например, есть Ирина Зарон, да, а вот мы находимся, радио «Вера» находится в монастыре, где вот один из храмов она как раз расписала. В Андреевском монастыре. Да, она следует древнерусской традиции, она знает канон, но она абсолютно по-своему его интерпретирует, понимаете? А есть замечательные иконописцы, которые даже романские традиции как-то вот соединяют там с византийскими и так далее. То есть искусство иконы очень пластичное, там есть стержень, да, вот смысловой такой, который не позволяет там совсем уклониться куда-то, да, потому что иногда человек что-то нарисует, если нимб есть, значит, это икона. Ну, нет, там много всего другого должно быть, кроме нимба. Вот, поэтому это вопрос такой.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». А у нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии, преподаватель Библейско-богословского института святого апостола Андрея. У микрофона Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. Ирина Константиновна, вот тот самый Библейско-богословский институт, в котором вы работаете уже много лет, он, насколько я понимаю, вырос из так называемого общедоступного православного университета, который был основан отцом Александром Менем в свое время.
Да,
и отца Александра так. Вы знали, и да. Я так понимаю, что, ну, вот если говорить о ваших, ну, как бы учителях, да, то есть о людях, которые повлияли на ваше вот становление такое христианское, вот отец Александр в их числе. Хотел вас попросить, может быть, несколько слов, ну, как-то рассказать о том времени, когда вы с ним общались, о том, как вообще тогда выглядело вот это вот богословское образование, так скажем, да, потому что с тех пор много чего поменялось, а тогда это все только начиналось, ну, в некотором смысле. Понятно, что была лавра и академия, но тем не менее... Нет, академия... Я забыл. Она была открыта или она была закрыта в то время?
Нет,
уже
она
открыта.
Была уже открыта.
Открыта,
конечно,
да. В 46-м, что ли, да, году открыли. И вот о самом отце Александре, может быть, какие-то слова вы можете сказать? Насколько... Что в его личности вас, для вас было важным? Что вам так вот дорого, когда вы вспоминаете о нем?
Ну, вы знаете, отец Александр, конечно, безусловно, удивительный был человек. Вот Наталья Леонидовна Трауберг любила говорить, что он единственный человек, которого она знает, который не советский абсолютно, потому что действительно он был воспитан людьми, ну, той вот культуры Серебряного века, очень образованными в его окружении, ну, его крестил отец Серафим Батюков, воспитанник оптинских старцев. Вот. Его воспитывала монахиня Мария, тоже замечательная такая, схиегуменья. Вот. Но это совсем в детстве. А в молодости он был духовным чадом отца Николая Голубцова, тоже через отца, связанного с академией, потому что его отец был преподаватель академии. Ну, вот. То есть он был человек очень образованный, и он понимал, что религиозное образование, христианское, богословское образование, возможно, в семинарии в академии, но туда как миряне попадут, да, в основном это же для подготовки священнослужителей, поэтому писал свои книги. Вот его шеститомник и главная его книга «Сын человеческий», это, конечно, для нас были вот азы, которые мы читали еще в самиздатском варианте, потом уже появилось западное издание, вот это бельгийского издания «Жизнь с Богом» под его псевдонимом. Мы это все читали, и, конечно, это нам давало очень много, вот. И он старался, особенно молодежь, ну, к нему интеллигенция тянулась и так далее, воспитывать людей. Огромная была библиотека, и он охотно давал книги своей библиотеке. Он с молодости собирал эту библиотеку, увлекался русскими религиозными философами, находил на развалах эти книжки. Еще он был совсем молодым человеком, а уже все букинисты его знали и припасали ему там Бердяева, Булгакова и так далее, то есть старые издания, вот, потому что увидели в нем вот этого знатока. Вот. И, конечно, он много дал нам, очень много. Он как бы направлял. И поскольку его приход, ну, нельзя было собираться в храме, ну, там после литургии все сразу разъезжали, то приход делился на маленькие группы, которые собирались дома. Вот мы молились, читали, в том числе и эти книги, вот, и знакомились с вот этой традицией богословской мысли, вот, и святоотеческую, и русско-религиозную философию, там, и каких-то западных там богословов читали и так далее, да, там, я помню, что меня очень поразила исповедь Августина, это просто одно из сильнейших моих таких впечатлений, вот, в начале своего христианского пути, вот. Так что, да, благодаря отцу Александру Миню. И, собственно говоря, вот когда он был, ну, перестройка стала возможной, он сам пошел читать лекции, очень много читал лекций, и он задумал вот этот институт, университет, как он говорил, университет для домохозяек, вот, чтобы, ну, все разные люди могли как-то все-таки образовываться, да, там читались лекции по истории церкви, по литургике, вот, вот сразу после гибель там продолжили, вот, меня привлекли вот читать лекции по иконографии, ну, вот, то есть он это задумал вот как такой очень широкий лекторий, вот, но поскольку люди туда ходили несколько лет, то из этого образовалась группа людей, которые захотели не просто ходить на лекции, там, на эту лекцию пойдешь, на эту, а сделать систематическое образование, поэтому вот организовалась одна группа, которая решила, что надо все-таки уже делать программу такую серьезную. И вот наш ректор Алексей Бодров, он тогда в библейском обществе работал, он возглавил эту группу, он даже был какое-то время исполнительным директором университета отца Александра. Вот. И, значит, вот мы отпочковались, да, и стали уже подавать там на лицензию, потом на аккредитацию. Вот. И, в общем, 15 лет, да больше, да, 18 лет мы выпускали богословов, у нас были небольшие группы, там 3, 5, 7 человек в группе могло быть. Вот. Но при этом это стали хорошие специалисты. Сейчас они, наши выпускники, работают, и мы довольны. Ну, в определенный момент нам пришлось отказаться. Мы перешли на такое дополнительное высшее образование, уже как повышение квалификации. И все это Ну, тем не менее, это действует. И все это началось с отца Александра, да, вот с этих небольших маленьких группочек, которые людей готовили сначала к катехизации, проходили к крещению, чтобы человек осмысленно принимал веру, а потом люди продолжали как бы свою веру как-то взращивать вот в этих маленьких группках, за что он тоже, кстати, страдал, потому что много раз вызывали на Лубянку, беседовали с ним, угрожали. Мы вообще все думали, что рано или поздно его посадят. Ну, в конце концов, вот его убили. Увы.
А вот эти десятилетия с тех пор, как церковь получила свободу, за эти десятилетия, вот как вам кажется, что в церкви изменилось к лучшему? А что, может быть, вот вас там как-то печалит, да, что, может быть, не удалось изменить, или, может быть, что-то есть, что, наоборот, потеряли, да, по сравнению с теми вот годами, которые с той, ну, с той свободой, что ли, да, церковной жизни, которая открывалась там в конце 80-х, начале 90-х годов. Вот вообще, как вы стали смотреть сейчас на церковную жизнь, что вас в ней вот радует, что, может быть, не очень радует?
Ну, вы знаете, тут два противоположных как бы движения. С одной стороны, вроде бы свободы стало больше, да? Ну, раньше как-то за что-то преследовали. Вот у нас в Новой деревне была подпольная катехизация, теперь сверху нам требуют, чтобы все-таки была катехизация, хоть минимальная, чтобы не крестили совсем, так сказать,
людей. Это очень хорошо,
это
конечно.
Это очень хорошо, да. Это прекрасно. Вот, даже какая-то общинная жизнь, да, сейчас все-таки развивается. Люди понимают, что приход это не приход и уход, а что все-таки ядро общины должно быть, да, все-таки Христос создал общину, а не просто пришел, что-то сказал и ушел, да. Вот, поэтому это хорошо. С другой стороны, сейчас, конечно, больше какая-то формализация многих вещей. Если тогда мы это делали по доброй воле, сейчас по разнарядке во многих храмах это делается. А когда сверху спускается, то, конечно, ну, люди формально к этому относятся. Ну, вот. Вот эта формализация, ну, много обрядоверия, я считаю, очень много обрядоверия, когда люди что-то совершают, совершенно не понимают, что совершают. Но, правда, слава Богу, что если, опять же, даже уже в 90-е годы там все спорили, там, читать на русском языке, там, молитвы, там, Евангелие, там, апостол, и это нельзя читать, то сейчас, слава Богу, так сказать, нет таких препятствий. В каких-то храмах читают, в каких-то храмах не читают. Ну, вот, вот. Покаянный канон, например, в многих храмах сейчас по-русски читают Андрея Крицкого. Я считаю, что это хорошо. Когда люди понимают, да, люди все-таки должны понимать, а не просто что-то исполнять. Не...
Сакральное такое.
Да, вот, вот. Как один батюшка знакомый говорил, стою, благоговею, как могу. И вот это вот, вот на таком уровне мы далеко не уйдем в нашей вере. Ну вот, поэтому ну, что-то меняется к лучшему, что-то, к сожалению, наоборот, как-то покрывается какой-то коростой. Вот. Ну, ну, я думаю, что это такое время, да, сейчас оно на весах взвешивает нас, что перевесит, доброе или злое.
Спасибо вам большое, Ирина Константиновна, за этот вечер с нами проведенный. Мы как будто тоже погрузились и в те времена, которые, когда вот церковь, так сказать, существовала сначала, ну, полуподпольно, потом возникла вот эта вот свобода. И, конечно, очень интересно, вы говорите, как всегда, об иконе, как-то об этом хочется говорить еще долго, но у нас, к сожалению, вот время сейчас уже подходит к концу. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях и у вас в гостях была Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, преподаватель Библейско-богословского института святого апостола Андрея, член экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Московской патриархии, автор двух замечательных, ну, больше, конечно, это такие самые известные книги, вот «Богословие иконы» и икона в 20 веке, вообще бесчисленного количества статей и лекций, которые, вот, слава богу, мы сегодня можем смотреть, находить в интернете. Спасибо вам огромное за этот вечер воскресенья.
Спасибо вам, что пригласили.
С праздником Святой Троицы.
С праздником.
У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Надеемся, что до следующих встреч. Следующее воскресенье.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».